Взгляните на снимок. В наше время мы не слишком-то заботимся о судьбах бедняков, но в XIX веке, по-видимому, заботились и того меньше. Назовите это трусостью, но что я мог тут поделать? А впечатление создавалось слишком гнетущее, и я ускорил шаги, стремясь как можно быстрее выбраться отсюда в центр. Я шел в направлении ратуши и, достигнув Парк-Роу, бросил взгляд влево, на здание «Таймс», и на соседний дом, где Джейк оборудовал свою тайную контору. И вдруг меня словно молнией обожгла мысль. «Да ведь они в парке не останутся!» На секунду я утратил способность двигаться. «Как же я не сообразил раньше? Каким же надо быть ослом, чтобы хоть на мгновение представить себе Пикеринга и Кармоди, сидящими в парке среди полуночной тьмы?» Я свернул на Парк-Роу в сторону дома Поттера. Новая моя догадка несомненно верна. Никаких документов Джейк в парк не принесет, хотя бы потому, что их тогда могут отобрать силой какие-нибудь сообщники Кармоди. Кроме того, ему ведь захочется пересчитать деньги. Что же касается Кармоди, то он никоим образом не отдаст денег, пока не увидит документов Пикеринга собственными глазами. Сделка совершится в конторе Джейка, иначе просто не может быть. И я не сумею подслушать, о чем у них пойдет речь. Как и в прошлый раз, я остановился и окинул дом взглядом. О фотографировании я теперь уже и не думал. Дом не изменился. Те же одинаковые ряды узких закругленных сверху окон. Те же витрины на уровне улицы. По обыкновению грязные, откровенно воплощающие полнейшую безнадежность. Те же наклонные вывески. Scottish American. Удобрение поля с фермы. Оптовик на четвертом этаже. Scientific American на третьем. И рядом та, на которую я глянул опять без малейшего интереса, и которую мне было суждено запомнить на всю жизнь. Нью-Йорк, Обсервер. Без какой-либо определенной цели, разве что посмотреть на другие фасады, впрочем, они ничем не отличались от первого, я обошел дом вокруг по Бикмен-стрит, затем по Нассау-стрит, и там уже вошел в подъезд. На сей раз из вестибюля я не услышал ни пилы, ни гвоздодера, а когда поднялся на второй этаж, дверь комнаты, где тогда работали плотники, оказалась закрыта. И не просто закрыта, а намертво заколочена досками от пола до потолка и заляпана предупреждениями. Очевидно, перекрытие здесь уже сняли. Карабкаясь на третий этаж, я успел подумать, а вдруг плотники уже там, или вот-вот придут туда, и это каким-то образом мне поможет. Но на третьем этаже все выглядело точно так же, как и раньше. Если рабочие что-нибудь и делали здесь со времени моего прошлого визита, то теперь они ушли. На двери, как и тогда, висел замок и красная предупреждающая надпись. Ни на что не надеясь, я опять попробовал дверь в контору Пикеринга, но она по-прежнему не поддавалась. И вообще все шло по-прежнему. Присев на корточки, я заглянул в замочную скважину и вновь увидел секретер и кресло на противоположном конце комнаты у окна и заколоченную дверь справа. Потом я выпрямился и бесцельно стоял в коридоре, не зная, что предпринять. Попасть внутрь не представлялось возможным, и тем не менее я должен был туда попасть. Я старался припомнить все, что слышал когда-либо о способах взлома. Можно, к примеру, просунуть полоску пластика или целлулоида в щель между дверью и косяком и отжать язычок замка, учили читанные мной рассказы. Но таких замков еще не изобрели. У этого просто не было защелкивающей пружинки, которую следовало бы отжать. В голове проносились мысли одна фантастичнее другой. То я на руках спускаюсь по веревке с крыши к окну комнаты номер 27 или заколоченной комнаты рядом. То каким-то образом взбираюсь по незаконченной шахте лифта до перекрытия третьего этажа. А там... А что там? Я и сам не знал. В коридоре грохнула открывающаяся дверь. Я быстро повернулся и пошел прочь от того, кто вышел оттуда. Я поднялся по лестнице вверх, он спустился вниз, и я опять вернулся и опять стоял беспомощно и упрямо в том же коридоре. Минула еще минута, я понимал, что с равным успехом можно уйти, и все же не уходил. Мягкие шаркающие шаги, мягкие потому, что ноги прятались в тапочках, послышались у меня за спиной. Я различил их в самый последний момент и стремительно обернулся. Ко мне потихоньку приближался старый дворник. В руках он держал тонкую пачку конвертов и, пригнув голову, перебирал их. Коридор был слишком узок, чтобы попытаться прошмыгнуть мимо него, а отступить было некуда. Я успел состроить приветливую улыбку, и тут он поднял голову, придержал шаг и сосредоточенно посмотрел на меня. Лицо мое показалось ему знакомым, но он никак не мог припомнить, кто я такой. Потом его осенило, и он кивнул.
«Доброе утро, мистер Пикеринг. Вам почты нету».